Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор.
А меня зовут Настя Лотарева, и я журналистка. Сегодня мы послушаем текст, который вышел в издании «Верстка», и поговорим с его авторкой Ритой Логиновой. Он называется, длинное такое название, «Я гнию везде, ноги, руки, голова. Как тяжело больной самарский саксофонист умирает в СИЗО из-за постов о военных». Но сам текст мы обсудим чуть-чуть попозже. Сейчас, после выхода из отпуска, мы долго выходим, это уже не первый выпуск, но первый выпуск с нами, мы пробуем экспериментировать с разными форматами, прости меня, Господи. На самом деле пробуем обсуждать какие-то вещи в медиапространстве, которые нас как-то взволновали, которые нам кажутся поводом для обсуждений. И таковых на прошлой неделе у меня случилось два. А именно, первое просто сообщу в порядке новости, что не чужому нам с Володей Шведовым изданию «Такие дела» Тинькофф Банк отключил пожертвования разом рекуррентные, и люди оказались в великолепной необходимости найти буквально до конца месяца деньги на выживание, материалы, да, там зарплаты и все остальное. Я думаю, что о том, как выживают «Такие дела» и что вообще с ними происходит, мы как-то вообще отдельно поговорим, потому что это значимая история, которая усилиями коллег все никак, слава богу, не закончится.
А вообще да, кстати, у нас же не было ни разу Волонковой. Давай позовем ее.
Да, я думаю, что нужно об этом поговорить, потому что Волонкова, несмотря на то, что мы когда с ней видимся, она говорит, что ее раздражает вот эта вот история, что как мартышку в клетке возят, что вот, работаем из России, вообще нормально работать из России. Ну, короче, об этом поговорим, мы Женю позовем, а всем можем предложить только следить за социальными сетями, где вся эта ситуация описана, и подписаться, если у вас есть такая возможность. Я подписалась, честно. Вот. А вторая тема, которая меня не отпускает, она совершенно иная. Наши коллеги Илья Азар и Олеся Герасименко на прошлой неделе обсуждали историю, как на оккупированную территорию, на этот раз, в отличие от всех последних трех лет, украинскими войсками, а именно в Суджанский район Курской области, заехали иностранные журналисты и сняли там несколько репортажей. Ну, то есть заехали с ВСУ. И послушайте просто прошлый выпуск, если хотите как-то эту нить обсуждения поддержать. Но на прошлой неделе туда уже заехали не украинские журналисты, а туда заехали коллеги из российских изданий, а именно из «Инсайдера» и «Соты». Насколько я видела, это люди, которые туда заехали, они граждане России, я так понимаю. И главное, что они, в принципе, позиционируют себя как российские журналисты. Не знаю, это не CNN. И, честно говоря, размышления у меня по этому поводу смешанные. Что ты думаешь?
Я видел такую позицию, что любые появления журналистов на этой территории – это хорошо, потому что это поможет обезопасить от произвола местных жителей. Кажется, об этом писал впервые Дмитрий Колезев. И я, честно говоря, хотел бы к этому так относиться, но у меня не получается. Я, честно говоря, единственное, что испытываю по этому поводу, это какое-то недоуменное раздражение. То есть я понимаю, что это азартно, это интересно поехать в такое место. Если ты амбициозный журналист, тебе кажется, что это то, что стоит любых рисков для самого себя. Но мне кажется, что ты создаешь риски еще и для людей, которые там находятся. Потому что, ну, очевидно, когда ты с открытым лицом показываешь местных жителей, они таким образом оказываются в очень уязвимом положении. И если ты еще иностранец, то как-то вот тебе можно это простить, потому что ты можешь в этом не ориентироваться. Но если ты российский гражданин, который с задорной улыбкой говорит, что вот, наверное, благодаря этому репортажу я теперь уголовно наказуемый, то стоит немножко внимательнее отнестись к тому, что и как ты показываешь. Потому что, ну, хочешь себя под что-то подводить, пожалуйста, а вот людей, которые там находятся, ну, такое. И, честно говоря, вот просто на каком-то личном уровне я понимаю, что, ну, я бы, наверное, ни за что не стал так делать. Мне просто этого не хочется, и я не готов подписываться под тем, что это вообще качественная журналистика.
Знаешь, у меня две, вот я говорю, очень смешанные размышления, потому что, с одной стороны, я совершенно точно знаю, что большинство-то иностранных коллег как раз не поехало, хотя им это сделать гораздо проще, и с ВСУ отношения выстраиваются проще, и так далее, и так далее. Заехали только несколько съемочных групп, там это много от чего зависит, от наличия бюро в Москве, от каких-то, в принципе, установок по посещению оккупированных территорий. И то, что российские журналисты как-то легче, я смотрю, решили из двух медиа для себя эту задачу, для меня тоже оказалось сюрпризом. Относительно того, что, в принципе, работать в таких местах, ты знаешь, вот как Колезев пишет про безопасность, ну, как минимум, помимо безопасности, еще и информирование о том, что там происходит. Потому что я все время возвращаюсь мыслями к 2014 году, где я работала журналистом по обе стороны фронта. Но как будто бы в этот раз это невозможно, и мы имеем там большие претензии, в том числе этические, говорили о них, к людям, которые ездят работать на оккупированные России территории, и у нас там был Саша Черных в подкасте, который много об этом пишет, и довольно омерзительная была дискуссия по поводу погибшего Никиты Цицаги, который тоже ездил на оккупированные территории. А тут получается зеркальная ситуация.
Она была бы зеркальной, если бы в Мариуполь поехал какой-нибудь украинец, который решил работать там на условный Russia Today и поехал со стороны России. То есть она была бы зеркальной, если бы это были украинские журналисты, а это россияне. Мне кажется, в этом какой-то очень важный поинт, потому
Блин,
что...
кстати, я подумала, ведь есть же некоторое количество вот у Соловьева вот эта
Юлия
клика
Витязева
вся,
какая-нибудь.
Витязева, но они все студийные. Я просто подумала, что надо посмотреть, ездил ли действительно кто-то. Мне еще кажется, что правила работы на войне довольно сильно поменялись с 2014 года. Об этом мне говорил мой коллега Илья Барабанов, который там работал, который подчеркивает, что и на оккупированной российской территории невозможно работать сейчас без тесного контакта, да, там, с оккупационными властями. Но и ВСУ очень жестко контролирует, ну, там, с одной стороны, это понятно, с другой стороны, как бы говорить, что мы такие независимые, несем свет добра и истины, и все точно видим, тоже как-то сложно. Не знаю, я бы тоже ну, вернее, как нет, я уверена, что я бы не поехала на таких условиях работать. Возможно, это действительно тема для какого-то разговорного подкаста. Все поляризуется все дальше и дальше. Я не знаю, удастся ли уговорить коллег, которые работают, собрать коллег, которые работают на одной оккупированной территории, на другой оккупированной территории, так сказать, в одном подкасте. Но что-то подумала, что Володь, наверное, стоит попробовать.
Ну, главное, чтобы не превратилось перебрасывание какашками. Но вообще, пока мы с тобой разговаривали, я подумал, что, конечно, несмотря на какой-то эмоциональный там отклик у меня негативный на подобного рода истории и на какое-то легкомысленное к этому отношение, и на то, что не слишком внимательно относятся к спикерам в этих материалах. Но все равно ведь, блин, лучше, когда из какой-то серой зоны есть хоть какая-нибудь информация, пусть даже со всеми оговорками.
Да вот об этом и речь. Я, например, очень хорошо помню, как, и это было с самого начала, примерно в 2014 году, что с территории сепаратистской Донецкой Народной Республики там работали дофига народу, и очень много чего было известно. А на территории Луганской окрестности там довольно быстро все схлопнулось. И я вот сейчас просто знаю, ну вот уже 10 лет спустя, какая это черная дыра. И как вообще непонятно, ни как там люди живут, ничего там происходит. Ну, в смысле, честно говоря, лучше бы там были хоть какие-то журналисты, хоть с какими-то побуждениями, потому что узнать о том, что происходит в Луганской области, сейчас практически невозможно. На самом деле невозможно.
Ну да, есть мем, что Луганска в принципе не существует, потому что его очень мало в медиа.
Да, абсолютно. Ну, ладно, давай поставили амбициозную задачу еще и публично, попробуем с ней справиться. А сейчас я напомню, давай вернемся к тексту Риты. Текст Риты не про войну, но про войну, он про политзека. И я еще раз напомню, что он про то, как самарского саксофониста Андрея Шабанова с весны держат в тюрьме за несколько постов в соцсетях. Его прочитает, как обычно, Алевтина Пугач, а вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что после этого текста мы созвонимся с Ритой и с ней его обсудим.
Восьмого мая 2020 года самарский саксофонист Андрей Шабанов загрузил фото молодого Адольфа Гитлера на сайт проекта «Бессмертный полк», подписав изображение именем Михаил Алоисович Егерский, без объяснений. Изображение попало к модератору сайта с фотографиями ветеранов Отечественной войны. Модерацию портрет Гитлера не прошел, и на сайте его не опубликовали, но Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны Главного следственного управления СК, все равно завело в отношении Шабанова уголовное дело за реабилитацию нацизма в ходе виртуального бессмертного полка, сообщала пресс-служба Следственного комитета. В мае 2020 года в квартире Шабанова провели обыск. У него изъяли компьютер и другую технику для выхода в интернет. Следователи изучили социальные сети Шабанова и к реабилитации нацизма добавили неуважение Дня Победы и осквернение символов воинской славы России. Неуважением ко Дню Победы силовики сочли пост Шабанова во ВКонтакте такого содержания. СССР не освобождал Европу во Второй мировой войне. Две трети Европы освободили Штаты и Великобритания, одну треть завоевал Советский Союз. Именно завоевал, а не освободил. «Освободить — значит дать свободу», а Советы погрузили завоеванные страны в рабство. Были и другие возмутившие СК записи, например, картинка, на которой была изображена мясорубка, в которую входили фигурки людей, а выходила из нее георгиевская лента. 8 мая 2020 года Шабанов написал: «Сталин отобрал у Гитлера право репрессировать народы СССР. С Днем Победы, Скрепные!» 10 мая он опубликовал пост о победобесии. В начале 2022 года в суде по этому делу Шабанов извинился за резкость своих действий и высказываний, но заявил, что считает недопустимым паразитирование властей на народной памяти и войне, и стремился продемонстрировать опасные параллели между политическими режимами 30-х годов XX века в СССР, Германии и современной России, цитировали обвиняемого сетевые «Свободы». В одном из заседаний принимал участие в качестве приглашенного эксперта главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. По просьбе адвоката Алексея Лапузина Смирнов выступил перед коллегией присяжных с рассуждениями о неоднозначности событий Второй мировой войны. Самого Шабанова главред «Медиазоны» толком не рассмотрел, потому что подключался по видеосвязи, но помнит, что обвинение против музыканта было абсурдным. По словам Смирнова, во время допроса сторона обвинения пыталась узнать, соответствует ли фраза о завоевании Европы исторической правде. «Как учитель истории я говорил, что в истории нет стопроцентных фактов, а есть разные версии произошедших событий», — рассказывает Смирнов. Шабанов в последнем слове признавался, что его поступок с фотографией Гитлера был глупым и неосмотрительным, но вину не признавал. «Портрет Гитлера я разместил накануне 9 мая. Это было спонтанное решение. Все было сделано на эмоциях», — говорил он журналистам. «Есть непринятие того, что происходит в России 9 мая. На мой взгляд, это больше показуха. Если раньше эта дата была больше про мир, сейчас больше про войну». Саксофонист также заявил, что по определению не может быть нацистом, потому что исполняет джаз, музыку, написанную потомками африканских рабов и евреями-мигрантами. «Мне противны любые тоталитарные режимы», — сказал он. Несмотря на усилия защиты, присяжные приняли его виновным, а суд назначил ему 50 тысяч рублей штрафа. У инвалида второй группы также изъяли роутер и компьютер в пользу государства. После того приговора прошло 2 года. Шабанов продолжал заниматься музыкой и играть джаз на набережной, давал частные уроки игры на саксофоне, стал встречаться с девушкой. По словам подруги саксофониста, в последнее время Андрей стал более добрый, спокойный и улыбчивый, потому что у него появились отношения. У него жизнь заиграла новыми красками. Он был воодушевлен тем, что у него появились отношения. То есть приятно было смотреть, говорит подруга Шабанова. Я человек бережливый, и он со мной советовался, куда лучше вложить деньги от продажи квартиры, чтобы сберечь и приумножить свой капитал. Возможно, у него были планы на семью с его девушкой. 21 марта 2024 года к Шабанову в квартиру его матери Ольги, где он был прописан, снова пришли с обыском. Так Ольга поняла, что сын опять попал в неприятности. Кроме того, Андрей пропал и не отвечал на звонки. Нашелся лишь через 4 дня. 25 марта 2024 года силовики сообщили матери саксофониста, что ее сын задержан и находится в самарском спецприемнике. Мать Андрея Шабанова Ольга растила сына вместе с бабушкой, и чтобы воспитать у мальчика мужицкий характер, пыталась привить ему интерес к спорту. Но Андрея не интересовали ни бокс, ни плавание, он с юности серьезно увлекался музыкой. «В нашей семье никто не музыкант. Андрей тоже в музыкальную школу не ходил, но по ночам слушал радиопередачи про джаз, стал эрудированным в этом вопросе, изучил нотную грамоту, владение инструментом, потому что у него было большое желание», — вспоминает о детстве Андрея его мать. Сначала Андрей научился играть на гитаре, потом перешел на саксофон. Купить инструмент сыну она не могла, слишком дорого для семьи. Поэтому Андрей брал саксофон на время у других музыкантов. Потом его взяли в оркестр, с которым они выступали в филармонии, Андрей даже солировал, и руководитель оркестра под расписку дал Андрею один маленький саксофон, рассказала Ольга. Он с друзьями стал выходить на улицу играть и так зарабатывать. Потом он купил подержанный саксофон на свои честно заработанные деньги. Я ни копейки не вложила. Семья в это время проходила тяжелые испытания. Много лет они жили в аварийном доме, дожидаясь расселения и годами получая от местных властей отписки. Положение усугубляло то, что и Ольга, и Андрей страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. У Ольги, инвалида первой группы, деформирующий полиартрит, при котором изнашивается хрящевая ткань. Суставы в руках и ногах Ольги при этом диагнозе воспаляются, разрастаются и сильно болят. Я передвигаюсь при помощи палочки и ходунков. Без ходунков вообще никуда. С ними и в магазин хожу, в них есть отделение, как сумочка, туда складываю продукты. Если устаю, пока иду, сажусь прямо сверху, как на скамеечку. Отдохну и дальше пойду, — рассказывала Ольга самарскому изданию «Другой город». У Андрея с 22 лет похожий диагноз — болезнь Бехтерева, хроническое воспалительное заболевание суставов и позвоночника, и псориаз. Он тоже передвигается с трудом и в момент обострения не может подняться с кровати. «В 23 года ему уже дали инвалидность второй группы», — рассказала Ольга. Он обычно живет на препаратах и каждый год дважды планово лечится. Справляться им помогала музыка. Ольга пела в хоре, Андрей играл на Самарской набережной, в клубах, на корпоративах и во время выступлений, говорит его мать, преображался. Я всегда хорошо относилась к его занятиям музыкой, потому что видела результат. Видела, что он успешно по своему пути идет. Но, конечно, моему поколению джаз по телевизору не показывали, и мне это искусство было не привито. Нам говорили, кто играет джаз, тот родину продаст. Помимо музыки, по словам Ольги, сын следил за политикой и нередко критиковал российские власти и в личных разговорах, и в интернете. «Вообще, если честно, я осуждаю его за эти смелые высказывания. Это было ни к чему», — сказала мать Шабанова. «Жить в России и вот так вольно излагать свои мысли? Многие люди, которые поумнее, язык-то прикусили. Но это в его характере — выражать мысли вслух». Еще и писать их. Натерпевшись горе во время первого уголовного дела против Андрея, которое тянулось 2 года, она просила его поменьше болтать, особенно после 24 февраля 2022 года. Его предостерегали и я, и его девушка. Некоторые публикации он мне присылал, я их читала и высказывала ему. Я говорила, ты понимаешь, что те, кто за границей находится, могут так рассуждать, а ты находишься в России и не должен такого делать, тебя посадят. Я хотела, чтобы у него страх какой-то возник. А он якобы говорил своей девушке Кате, «Меня не могут посадить, я тяжело больной инвалид». Но инвалидность его не уберегла, и вместо запланированной на весну 2024 года госпитализации Андрей оказался за решеткой. Сначала в спецприемнике, потом в апреле в СИЗО, где до сих пор находится. Из-за постов в соцсетях, в которых саксофонист высказывался о действиях российских вооруженных сил, против Шабанова возбудили еще одно уголовное дело о призывах к терроризму. Сейчас болезнь Андрея прогрессирует, потому что в тюрьму ему не передают ни лекарств, ни средств реабилитации. По словам близких администрации, изолятора никак этому не способствует. «Он и сна там лишился, потому что у него все болит», — говорит его мать. «Его позвоночник скручивается, и он будто горбатый становится. Причем не только спина страдает, но и шейный отдел. Все анализы и снимки это подтверждают. Но и без обследований по нему все видно. И псориаз вылез, и болезнь позвоночника в тяжелой стадии с деформацией спины. У адвоката есть все медицинские заключения, но ничего из этого не повлияло на меру пресечения, хотя его могли бы держать под домашним арестом до суда». Адвокат Шабанова на сообщение не ответил. Девушка Андрея Шабанова, Катя, отвечает на звонок, дожидаясь своей очереди сделать ему передачку возле самарского СИЗО-1. Она говорит, что познакомилась с Андреем в конце 2020 года, а до этого ходила на его концерты. «Мы начали общаться, дружить, а в 2021 году мы стали встречаться. Человек он открытый и добрый, но у него была такая проблема — сильные эмоции, которые ему было трудно контролировать. Отношения с творческим человеком — это непросто. В январе 2024 года мы даже расстались», — вспоминает Катя. «Но в феврале решили попробовать восстановить отношения, были в стадии примирения, а в марте его арестовали». Катя отмечает, что Андрей был погружен в новости больше, чем все вокруг, но затрудняется сказать, что именно задело его так сильно, что он написал посты, приведшие его в тюрьму. «Мне кажется, он до конца не отдавал себе отчет, что за любое высказывание в публичном пространстве, в сети и в отношениях надо нести ответственность. Он просто делал и все, говорит Катя. Ему всегда хотелось поспорить. Иногда можно было быть помягче, а он такой человек жесткий в высказываниях, не только в политических, но и в личных. Тем не менее, Андрей, по ее словам, всегда был ей дорог и продолжает оставаться важным человеком в ее жизни, поэтому она и ходит на суды и в СИЗО. Ему там тяжело и физически, и морально. Тесная камера, прогулки не положены, размяться негде», — перечисляет проблемы Андрея его девушка. «У них там душ только раз в неделю, а ему надо чаще мыться. У него по телу такие очаги псориаза, что он их расчесывает до крови. Это антисанитария, и мы боимся, что он подхватит какую-нибудь инфекцию». Общаются они письмами, звонить близким Андрею не дают. В последнем письме от него были, по словам Кати, в основном эмоции, просьбы к друзьям держаться вместе. Он писал, что очень страдает от того, что лишён музыки. Мало того, что он зарабатывал концертами, музыка всегда его спасала и вдохновляла. «Друзья-музыканты говорят об Андрее как о гениальном саксофонисте. Я считаю, что он лучший саксофонист Самары. Есть у нас джазовое сообщество, и я не знаю в городе человека, который играет лучше него. Андрей просто гений, на полном серьезе», — рассказывает его друг, пожелавший остаться анонимным. «Я удивлен, что он до сих пор не стал знаменитым благодаря музыке, потому что играет он просто потрясающе». При этом друг Шабанова признает, что Андрей, открытой души человек, мог сказать что-нибудь неосторожное и опасное про политику. Если ему что-то не нравится, он не привык это скрывать. Он всегда действовал в открытую и говорил все, как думал, не стеснялся в выражениях. Но мы, конечно, не думали, что так все обернется, хоть и просили его быть поаккуратнее. Подруга Андрея по музыкальному цеху, которая попросила не называть свое имя, говорит, что об Андрее-музыканте можно говорить бесконечно. «Я считаю, что Андрей один из лучших, если не самый лучший саксофонист Самары. Потрясающий, энергетический, увлеченный и одаренный человек, который жил музыкой. И несмотря на свои физические недомогания, он, превозмогая боль, вытворял на сцене такое, что это до мурашек пробирало». Подруга Шабанова соглашается, что он вел себя неосмотрительно. Все шутки шутил, не понимал, что в России лучше не высовываться. Но отзывается она о нем как об отзывчивом человеке, который всегда был готов прийти на помощь или подключиться к музыкальному проекту. «Ничего плохого не могу сказать об Андрее как о человеке. Я с ним дружила и буду общаться. Надеюсь, что все это как-то разрешится в лучшую сторону для Андрея и не превратится в огромный реальный срок. То есть государство у нас полицейское, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот Андрей стал тем самым своим. Суд над ним — это показательное выступление, чтобы другим неповадно было, и никто не вякал в соцсетях». Накануне его ареста они переписывались, планировали джазово-фанковый концерт по мотивам музыки из советских мультиков в джазовой аранжировке. «Мы как раз обсуждали, что в такое нерадостное время было бы здорово порадовать людей чем-то добрым, разумным и вечным», — говорит подруга Шабанова. Еще одна подруга Шабанова, знакомая с ним с 2022 года по учебе в одном колледже и много лет живущая за границей, Татьяна Черникова, Говорит, что читает новости о репрессиях в России каждый день, но впервые эта беда коснулась человека, которого она знает лично. Именно Черникова и попросила написать текст о Шабанове. А свое отношение к обвинению против саксофониста Черникова выражает так: «Отношусь как к бреду сумасшедшего. Инвалидов давайте сажать в тюрьму будем по вымышленным поводам, а убийц и насильников выпускать». Друг музыканта Шабанова Павел рассказывает, что для него арест Шабанова не стал неожиданностью, потому что Андрей нередко постил в сети вещи резко оппозиционного содержания. Я думаю, его подтолкнули в оппозиционную сторону их с мамой дрязги в связи с их расселением. Они тогда столкнулись с проявлениями коррупции и нахлебались этого всего по уши, говорит Павел. Понятно, что дальнейшее развитие ситуации в стране не способствовало успокоению оппозиционных настроений. Они с Андреем были знакомы с 2006 года. Я тогда был начинающим джазовым музыкантом, Андрей тоже, и мы стали играть на улице джаз. Появилась общая тусовка, и, естественно, это было не только про работу. Это было про жизнь, про дружбу, про музыку. Представьте, вы с детства что-то слушаете, учитесь играть, а потом выходите в мир и находите единомышленников. И начинается что-то такое, о чем раньше было только читать или смотреть кино. Оказывается, есть еще люди, которым интересно то же, что и тебе. Как и остальные друзья Андрея, Павел отмечает его дарование. Музыкант Андрей талантливейший. Очень жаль, что его судьба сложилась не лучшим образом. Отчасти виной его здоровье, псориазом и болезнь Бехтерева. Когда мы познакомились, у него это было на начальной стадии и дальше, естественно, прогрессировало. Я так понимаю, что ему после сна встать и как-то расходиться — это была целая история. Ему и играть из-за этого было непросто, — говорит Павел. Хотя в основном у него на позвоночнике это сказывалось, но и руки, и ноги тоже были, конечно, не в норме. Павел добавил, что Андрей, конечно, был резким высказыванием, но обратной стороной его прямого характера была смелость. Смелость Андрея часто проявлялась в том, что он не боялся идти против какой-то косности, против общепринятых заблуждений и людей, которые им тупо следуют. Его смелость проявлялась в музыке. Она ведь нужна в импровизации. И Андрей играл так, что понятно было, что он ничего не боится. На улице он мог дать отпор какому-нибудь быдлу. Как-то к нам подошел вагнеровец и попросил сыграть их гимн, Андрей его нахуй послал. Но для этого же тоже смелость нужна. Но в СИЗО, где Андрей провел 5 месяцев, ему нужна не только смелость, но и медицинская помощь. Его мать Ольга бьет тревогу, что Андрей не получает базисный препарат для контроля его заболевания. Ему прописан метод Рескат, препарат, который принимается под наблюдением врача. А также ему необходимы мази для смягчения высыпаний на коже. Когда Ольга видела сына в последний раз на судьбе по продлении меры пресечения, он уже был сильно сгорбленным, с яркими видимыми высыпаниями на теле. Матери не позволили передать ему даже обезболивающее. При его заболевании очень страдает позвоночник, шея. Ему необходимо носить средства технической реабилитации, грудопоясничный корсет, головодержатель. Ему нужна трость, говорит Ольга. Все это прописано у него в индивидуальной программе реабилитации. Все это у него есть дома. В СИЗО их просто так не принимают, а заявления от Андрея тюремному врачу теряются. По предъявленной Шабанову статье ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Мать Андрея уверена, что если его приговорят к такому сроку и отправят в колонию, то она не сможет больше увидеть сына на свободе. Ольга говорит, нас обоих приговорили к смертной казни. 28 августа состоялся суд по продлению меры пресечения для музыканта. Судя по фотографиям, кожа Шабанова в ужасном состоянии. Сам он выглядел подавленным и, отвечая на вопросы судьи, вставал со скамейки, опираясь на прутья клетки для подсудимых, пишут самарские журналисты. Гособвинитель на этом заседании настаивал на продлении ареста для Шабанова еще на полгода, ссылаясь на то, что в материалах уголовного дела нет справок, которые бы подтверждали невозможность содержания музыканта под стражей. «Я гнию заживо! Я гнию заживо, и вы мне даете еще 6 месяцев? Говорите, у меня нет никаких претензий? Вы совсем с ума сошли? Меня убивают, заживо убивают!» — эмоционально возражал прокурору Шабанов, показывая суду пораженные псориазом участки тела. «Я гнию, гнию везде, ноги, руки, голова, вы говорите, что нет, как вам не стыдно? Вы когда-нибудь этим страдали? Вы знаете, что это такое, кровь и гной? У вас должна же быть какая-то совесть, хоть немножечко. Вы что такое говорите, я не выдержу 6 месяцев?» Несмотря на эмоциональную речь музыканта, судья Дмитрий Ананьев оставил подсудимого в СИЗО. Следующее заседание суда уже для рассмотрения дела Шабанова по существу состоится, говорит его мать, в Самаре 5 сентября. Сам Шабанов на письмо с вопросами о здоровье и самочувствии пока не ответил.
Ну да, в теме политзеков, конечно, гораздо меньше неопределенности и неоднозначности, чем в разных там репортажах с оккупированных территорий. Понятно, что даже если человек не очень привлекательный, политические преследования — это абсолютно недопустимо и отвратительно. Но в случае этого героя, мне кажется, у Риты получилось изобразить довольно симпатичного человека. Немножко, конечно, такого странноватого, и это тот же поступок про бессмертный полк, он в целом дурацкий, что тут спорить. Но это не значит, что таких людей нужно преследовать. Скорее, наоборот, мне кажется, именно такие люди обществу очень нужны, которые вечно спорят, совсем не соглашаются, очень ярко проявляют свои эмоции и позицию. И жаль, конечно, что еще одним человеком такого склада ума, такого склада личности стало на свободе меньше.
Давай созвонимся с Ритой и обсудим, как вообще писать про политзеков, про которых, кстати, обычно никто не читает. Рита, привет.
Привет, Рита.
Привет, Настя. Привет, Володя.
Послушали мы твой текст про саксофониста, понятные параллели с очень громким и трагическим случаем Кушнира, поэтому интерес к таким темам сейчас, наверное, выше, чем обычно. Но все-таки вот ты для себя как отвечаешь на вопрос, зачем вообще об этом продолжать говорить, учитывая, что политзеков так много?
Такой хороший вопрос. Я как раз думала с похожим тейком выступать, что я, конечно, безусловно, очень сильно рада обмену еще и потому, что тем людям, про которых мне всегда в целом было интересно писать, вдруг досталось чуть больше общественного и медийного внимания, совершенно легитимно, потому что новостной повод еще не протух. Вот. А так я больше у меня нет никакого объяснения. Я даже не понимаю, как можно ставить такой вопрос, типа, зачем? Ну, в смысле, зачем? Он же там помрет.
Ну, я к тому, что огласка в неподцензурных, независимых медиа, она едва ли вообще что-то может изменить. Ну, может быть, ему больше писем будут писать, что, конечно, очень важно, но вряд ли это поможет как-то изменить его непосредственную участь.
Не знаю, покажется, на моей памяти меняли условия содержания на чуть-чуть более легкие в результате шумихи. Не оставляю надежд, что твоя, моя, Настина работа, как бы это не какая-то херня из-под коня, а все равно мы на что-то еще влияем, иначе работе тоже непонятно зачем.
То есть ты веришь, что в таком частном случае все-таки все еще есть возможность оглаской как-то чуть-чуть облегчить судьбу человека?
Да, это много раз случалось с моими героями в результате того, что мы сливались с ними в альянс эффективный, где человек не боится рассказать о том, что с ним случилось. А мне почему-то можно это написать. Другое дело, что там, ну, с 2002 года, 22-го, конечно, стало кратно тяжелее это делать, вот, но как бы, я давно жив в профессии. Как бы, много раз глазка меняла ситуацию к лучшему.
Тут основной тейк, на самом деле, все равно в его тяжелом состоянии с точки зрения здоровья совершенно понятно, что таких людей, ну, не побоюсь этого слова, там тысячи, да. Я восприняла вопрос Володи скорее как почему именно этот герой, откуда он взялся и почему он.
Ну, это максимально, в общем, да, понятная история. Мне написала подписчица в Инстаграме просто, типа, вот есть такая история. Вот в одном абзаце, как бы без, не прикладывая изначально там никаких документов, ни новостей, ничего, просто написала, что вот ее знакомый в Самаре попал в такую передрягу. Я начала узнавать, поняла, что ну, человек, в принципе, уже много раз попадал в СМИ по похожим поводам. Вот. И изначально я позвонила только маме, вот, ну, соответственно, моя подписчица, да, контакт мамы. Вот, я поговорила с ней, думаю, ну, думаю, что, Кушнир же второй будет. Надо делать. Редакция такая, надо делать. Я думаю, ну, с мамой поговорю, как бы, хватит. Наверное. Вот, поговорила. Потом отвлеклась на интервью с Орловым. Весь месяц по медзеке. Хорошо, обожаю. Вот, и да, доделала, но поняла, что надо поспрашивать еще людей, потому что очень заметная персона оказалась в Самаре. То есть, к сожалению, несмотря на то, что все его друзья утверждают, что он самый гениальный саксофонист в городе, вообще потрясающий, потрясающего таланта музыкант, получилось, что у него и музыкального имени, но такой репутации, которую можно было бы монетизировать там, на стриминговых сервисах или на концертах, кажется, не то чтобы есть. Но при этом он постоянно вот попадает в какие-то странные истории, связанные с тем, что ему не нравится государство, в котором он живет, своими законами и подходами к внешней политике. И казалось бы, как бы он в эти истории попадал, ну, как бы, ничему не научившись, что ли. Первый суд его, я писала об этом в тексте, был за то, что он на сайт Бессмертного полка какой-то из загрузил фотографию молодого Гитлера. И подписал.
Михаил Алаисович Егерский, у меня просто текст открыт сейчас, да.
Ну, Герасименко его правила, и она такая у меня в комментариях спрашивает: а типа, это к чему? Я говорю: да хер знает, как бы он сам вообще не понял, что сделал, просто типа по фану. Ну, как бы у него была длинная какая-то затея, что вот как-то это все он хотел связать фашизм, как бы, и то, что сейчас в России происходит, очевидно. Но почему Михаил Алаисович, что, типа. Я бы очень хотела ему этот вопрос задать. Я надеюсь, он ответит на письмо, и у нас, может быть, завяжется переписка, если у него есть силы. И я уточню, что он имел в виду, ну, почему именно это. Вот, этот суд закончился для него, он долго тянулся, 2 года, по-моему. Ему, соответственно, признали за эту загрузку молодого Гитлера в Бессмертный полк виновным в оправдании нацизма, насколько я помню. Вот, и выписали штраф 50 тысяч. И как бы, наверное, большая часть людей ну, после этого бы как-то вот, ну, большая часть людей, ни активистов, ни политиков, ни журналистов в моем окружении, я думаю, после этой истории бы как бы подзаткнулись, что ли, перестали так браво высказываться направо-налево в личных беседах в интернете, что они думают там о Путине, всяких других аспектах нашей жизни. Вот, а он не перестал, и снова. Я думаю, ну ты прикольный чел, просто интересно, что тебе друзья скажут. Друзья много хорошего сказали.
Слушай, как ты думаешь, почему адвокат не говорил?
А вот не знаю, как бы я начала искать, как обычно, мне сказала мама, как зовут адвоката, и я пошла по всем коллегам, которые ну, предоставляют защитников. УВД Инфо сказал, что это не их адвокат. Сетевые свободы мне в итоге ответили ну, по первому делу. Я не знаю, почему он не ответил. Ну, может быть, ну, как бы не хочется связываться, делать себя более публичным, чем он уже есть, чтобы не попадать под весь этот каток. Я думаю, что если бы он хотел, чтобы я ничего не делала, у него были бы на это какие-то соображения, это, в общем, его задача была бы мне написать об этом, но он ничего не сказал.
Я бы хотел еще вот вернуться к вводной части, довольно большой, посвященной этим событиям, уже довольно давним. Почему вот ты решила начать материал с именно этого эпизода, учитывая, что он все-таки в прошлом, и довольно подробно в деталях его описываешь? Я подумал, что это сделано в том числе для того, чтобы показать, насколько по-разному, в общем, там в 2020 году и в 2024 репрессивный аппарат работал, потому что тогда штраф 50 тысяч, сейчас человек заживо гниет в СИЗО. Может быть, какие-то еще были соображения, потому что в целом с редакторской точки зрения это смелый шаг с прошедших событий, чуть ли не всю первую треть текста.
У меня были у самой размышления о том, куда это запихнуть. Я была уверена, что эта часть его биографии совершенно необходима для понимания масштаба личности. Вот. Но, опять же, в силу некоторой комичности той ситуации, как ну, Михаил Алаисович, господи, почему? Я не придумала ничего лучше, как, чем сделать это хронологически, отдала наводку редактору, редактор Арсению. Дрожащий коллега Леся Герасименко возражать не стала. Значит, нормально читается. Но вообще для меня это самое, это мое самое любимое, самое больное, самое важное. Но правда как-то выкупу давать человека. Не как строчку в сводках УВД Инфо, а как живого, у которого планы были, личная жизнь наладилась. Еще бы, может, саксофон купил.
в Самаре на региональном уровне ты говоришь, что он был все-таки известен, а этот случай в местных медиа как-то обсуждался, я имею в виду уже текущий. Насколько это вообще в повестке городской и региональной?
По поводу региональных медиа, интересу к судьбе Андрея Шабанова. Вообще-то я наглядно увидела о том, как сильно ухудшился он буквально за месяц на сайте 63.ru. Это вот наши любимые городские порталы Шкулёва, которые все еще как-то пытаются работать, и даже несмотря на цензуру и в целом непонятные правила игры, потому что, насколько я знаю, юридическая служба Шкулёва просто буквально никогда не может предположить, придет там какое-нибудь возмездие за ту или иную публикацию или нет. И бесконечно с кем-то судятся, отвечают на какие-то запросы, проверок местных ментов, на которых постоянно там, на эти сайты постоянно жалуются какие-то сумасшедшие читатели. Извините, правда, сумасшедшие читатели, другого слова нет. Так вот, 63.ru сходили на суд и как бы запечатлели это все. Из этого я делаю вывод, что все-таки на каком-то местном уровне, как минимум, об этом деле известно. Другое дело, что я не очень хорошо знакома с рынком независимых медиа Самары, вот, и не изучала, как много локальных сайтов, телеграм-каналов писали об этом. Вот, моя выборка сейчас ограничена все больше федеральными какими-то источниками, правозащитниками. Вот. Но нагуглила в предыдущем деле я много у кого. Радио Свобода про него очень писали.
Я вижу большую фотосессию, кстати, довольно известного местного фотографа Анара Мавсумова. Она вообще 15-го года. Она вообще в связи с чем появилась и почему она у вас?
А текст Жени Волонковой. Я еще думала, писать ей или не писать, потому что Женя Волонкова писала про них с мамой репортаж. Вот эти два человека, достаточно тяжело больные, которым нужно постоянно помощь в жизни, лекарства, лечение, и вообще они жили, мама живет на пенсию по инвалидности. Они долгое время жили в аварийных бараках. Их не расселяли, 10 лет кормили там отписками. Вот, и именно вот то обстоятельство, видимо, что это действительно два довольно серьезно физически ограниченных, в смысле там, возможности человека, было причиной, почему Женя Волонкова тогда, в 2015 году, взялась тоже за эту очень заурядную историю, как людей не расселяют из бараков. Кто из нас написал таких историй, как бы зуб даю, что половина все там и живут. Ну, вот, прям, скорее всего.
Так что-то я ей написала, она вспомнила их.
Я ей не стала писать, потому что, во-первых, у таких дел очередной пиздец случился, когда их отключили от пожертвований. Во-вторых, Женя только что там вернулась с долгого похода, и я подумала, что Волонкову я, наверное, не буду трогать. А вот Смирнова я почему-то не решила беспокоить. То есть, и так это прямо, Сережа, а вот ты в 20-м, как бы, 21-м, наверное, не помню, когда он был на суде, был приглашенным учителем истории на суде у Андрея Шабанова. А как так вышло, что ты главный редактор, уже тогда иноагент медиазоны, попал на суд к такому довольно рядовому политзеку тогда? Это еще войны не было. Это как раз, кстати, накануне войны, кстати, было, да, чуть ли не в начале 22-го года. Вот. И Сережа мне рассказал, что просто адвокат знакомый его тогда защищал Шабанова и предложил Сергею, как человеку, который имеет мнение об исторической правде, подкрепленное как бы корочками о высшем образовании, как будто бы он мог это совершенно спокойно сделать. И вот Смирнов направился в какой-то из московских судов, не знаю куда, и по видеосвязи выходил, рассказывал про то, что историческая правда – это не научное вообще понятие, как бы, и история – это как бы борьба интерпретаций, а не что-то за закостенелое в камне. Записывайте за мной. Вот. Смирнов, кстати, Шабанова не помнил, потому что по видеосвязи не было возможности как-то подключиться именно там, познакомиться с человеком. Просто он помнит, что Шабанов держался как-то вот довольно собрано, может быть, отрешенно, и что обвинения против него были, безусловно, абсурдными, но тут уж чего даже говорить не приходится.
Действительно, конечно, про изменение времен, где выступает в суде главред медиазоны, ныне иноагент, там и так далее, и так далее, а тогда важен был его диплом историка. Я вот на этом зацепилась, что времена действительно, похоже, сильно изменились.
Ну да, ну да.
Я вот и зацепился еще в тексте на такой вещи, которая была и в 20-м году, и в 24-м. Не знаю, это специально так или просто совпадение, что практически все второстепенные герои бесконечно говорят о том, что вот надо не высовываться, надо молчать, что он вообще лез. И это как-то впечатляет, что абсолютно разные люди, там в диапазоне от его мамы до каких-то анонимных знакомых, все говорят об одном и том же. Мне кажется, это очень показательно.
Ну, больно потерять, наверное, единственного сына, ну, или иметь очень как бы вероятность потерять его и не увидеть на свободе больше. Поэтому там досада и принятие, а может быть, принятие еще как бы не должно быть места, должно быть место какой-то борьбе. Ну вот они таким образом выливаются у людей. Правда, досадно. Я думаю, что если бы его ребенка посадили, я бы... Ну, может быть, постеснялась бы слух говорить, что, блядь, ни хрена ты там сделал что-то, что бы ты ни сделал. И да, наверное, вовне больше поддержки нужно артикулировать, да, без вот этих сожалений. И, ну, потому что немножко глупо выглядит, да, типа, чувак сел, в общем, хотя с ним в целом плюс-минус, ну, согласны, позиция как бы более-менее у всех одна и та же, что война – это полный трэш. Но вот я заметила, что люди, у которых я спрашивала про Андрея, они балансируют в этом смысле. И мне это даже понравилось, ну, это мне понравилось, потому что я их спрашиваю, они начинают, что вот, типа, ну, зачем он, ну, блин, ну, понятно же, в какой стране живем. А там даже, понимаете, меня вот спрашивают, за что он сейчас сидит, а я не видела документов, как бы, мне сложно судить даже, что там за формулировки, вот за что ему пропаяли призывы к терроризму. Что-то он там про Легион Свободы России, кажется, одобрительно написал. Ну, как бы, я бы, ну, посмотрела бы, как бы, на дело, да? Ладно. И все эти люди, которые о нем рассказывали, они все-таки забивались больше в сторону, конечно, типа, зря он это все. Ну, вообще-то, молодец. Ну, типа, и мы его за это уважаем. И вот это вот уважение за позицию, мне кажется, все-таки сквозило. И вообще то, что мне удалось поговорить с людьми, я в этой ситуации уже на самом деле расценивала как удачу. Потому что, к сожалению, и мы это видим, контакты с политзеками, если вот внутри России, говорят люди внутри России, они уже тоже как бы сами по себе не мыслятся безопасными. Недавно была свидетелем обсуждения тому, что просили какому-то политзеку типа отправить посылку, и из Новосибирска это будет безопаснее. И как бы люди такие, ну, как бы, а может, небезопаснее. Ну, то есть товарищ майор же все записывает. Ну, так вот, с учетом товарища майора, который действительно все записывает, люди, которые дали комментарии о том, кто такой Андрей Шабанов, насколько классно он играет, как смело импровизирует, сходятся на том, что он храбрый, честный, добрый, открытый, с припиздью, видимо, но очень достойный человек, которому место на свободе. А могли бы вообще отказаться от разговора, я бы их поняла.
Да, я тоже хотел подчеркнуть, что здорово, что очень многие согласились говорить, включая его девушку. Вот много говорили и эти люди, и ты сейчас тоже упоминаешь, что он так классно играет. А какие-то записи вообще есть? Можно где-то это послушать? Ты сама это слышала? Что
да,
он там исполняет?
Да, слышала. Но как бы каких-то классных концертных записей нет. Ну, или как бы я их не нашла.
Мне местами есть ощущение, что он там типа на набережной играл скорее. Вот
он
что-то вот в этом ключе.
Он играл на набережной. Он именно играл на набережной. И это был основным его заработком, потому что с его характером он еще херово приживался в коллективах, потому что его за позицию там и из оркестра выгнали как раз во время первой уголовки. И, видимо, не счесть, с кем он пересрался, потому что там на любых посиделках или там, может, на репетициях начинал там вставать на броневик и, значит, топить за Навального или еще как-нибудь. Ну, вот я представляю такой тип человека, правда. А как бы вокруг все такие, блин, может, не надо. Ну и как бы с ним, правда, ссорились, ругались после портреты Гитлера молодого. Реально с ним переставали общаться. Ну, мне говорили его друзья. Какие-то люди, которые как бы написали, что ты вот попрал память моих предков. Хотя как бы, ну, это же чушь полная. В общем, такое с ним случалось постоянно. Такое с ним случалось постоянно. Играл он действительно на набережной. И летом, ну, представьте набережную любого вашего родного города. Погожий день, не очень жаркий. С реки дует ветер. И уличные музыканты что-то играют. Обычно это что-то очень популярное, что радует многих. Я считаю, уличные музыканты – это вообще их надо наследие ЮНЕСКО записывать всех и каждого. Обожаю от души. Новосибирским скучаю. Вот. А когда к нему подошел Вагнеров на этой набережной, он его нахуй послал, потому что, ну, как бы, Вагнеров попросил какой-то их гимн исполнить. Как будто бы все уличные музыканты уже должны уметь играть гимн Вагнера. Что это, кстати, за гимн? Хоть напойте мне, я не знаю.
Я не знаю, но предположу, что это «Лето и арбалет» Акима Апачева. Вот просто прям с 80% вероятностью. Хотя тоже хочется нахуй послать, да, ответ на этот вопрос.
Ну, вот такая пиздость. Его когда обвиняли в нацизме, он не хочет играть никакие гимны вагнеровцев, он хочет играть джаз. Его с детства прет. Вот по ночам сидел возле радиоприемника и, значит, ловил передачи про джаз. Очень хорошо чувака понимаю. Я в детстве, у меня нормальное радио было только у бабушки. Я туда приезжала, ночами на кухне не спала, искала, ну, искала, ждала, пока наше радио начнет включаться в местную трансляцию. Это начиналось только после 12. Там открывался дивный новый мир замечательной музыки. Я старый говнарь. Вот, а чувак также джаз слушал. И когда ему шили оправдание нацизму, он такой: вот что, я играю музыку потомков африканских рабов, музыку, написанную евреями. Какой я вам нацист? Короче, возвращаясь к вашему вопросу про видео. Они есть, ну, не знаю, мне кажется, такие штуки, ну, любого качества можно просто встраивать в материал. Ну, как бы у нас это то ли не принято, то ли, не знаю, с чем-то связано. На сайте редко бывает, что можно сопроводить видео даже просто с YouTube встроенным. Вот. Но я думаю, что в промо наш основной отдел будет использовать все те видео, которые я нашла, который мне прислали. Он классно играет. Нет ни одной какой-то... Может, есть, опять же, но я не нашла. Ну, в широком доступе, знаете, чтобы два клика. Нет ни одного нормально записанного, не знаю, трека. Нет ничего на видео такого достойного, что могло бы презентовать его талант как следует кому-то, кто не слышит его своими ушами на Самарской набережной. Почему этого не было? Ну, знаете... Друзья говорят, что, наверное, и состояние здоровья ему мешало как-то отвоевать свой кусок популярности в большом пироге местной музыки и сцены. Какая-то вот эта вот нервность и вспыльчивость по отношению к несправедливости, которую он видел, наверное, тоже мешало, да, ну, как-то устанавливать крепкие профессиональные связи, выхлощенные, да. Ну, бодание за расселение, наверное, мешало тоже. Отсутствие денег у этой семьи на его там, профессиональное музыкальное образование с самого детства. Много чего мешало. И, кстати, ему настолько знаменитым, востребованным, насколько он этого заслуживает. Ну и, собственно, Павла Кушнера не то чтобы много слышали до того, как он умер.
Спасибо, Рит, за рассказ об этом человеке и вообще за сохранение веры в том, что можно еще что-то сделать с текстами. Это отдельно, конечно, впечатляет, что все еще тобой это движет. Надеюсь, что и правда хоть немного получится как-то помочь этому человеку.
Будем следить за его судьбой. Спасибо, Рит, пока.
Спасибо вам, пока.
Знаешь, все наше обсуждение, у меня в голове крутилась еще одна фамилия. Это фамилия Рык. Это электронный музыкант, который был убит в СИЗО. Ну, в той или иной степени погиб в СИЗО, скажем так. И это какие-то все такие близкие друг к другу герои. И Кушнир, у которого был канал на 5 человек, и Шабанов, который в целом прожил какую-то и живет не слишком радостную, наполненную событиями жизнь. И Рык этот, который на велосипеде ездил, и, не знаю, и тоже Путина не любил, и в результате погиб в СИЗО, и, собственно, что про него? Статья на «Не Москве» и 10 новостей. И все это как-то ужасно щемящая история, да, особенно вот после Кушнира была вот эта вот тема, что хотелось как-то их вообще всех назвать, чтобы обратите, пожалуйста, внимание на то, что вообще происходит. Не знаю, насколько это действенно, надеюсь, это хоть как-то привлекло внимание.
Честно признаться, я вот немного даже удивлен оптимизму Риты, потому что у меня лично нет вообще никакой надежды, что даже хорошо написанные тексты могут что-то принципиально улучшить сейчас. Ну, может быть, не знаю, там, если только как-то повезет и кому-то попадется на глаза эта история, кто как-то может повлиять на принятие решения, ну, не знаю. Но в любом случае, это не значит, что не надо говорить об этом. Все равно надо продолжать писать, хотя даже и эти истории похожи, и политзеков уже очень много. Но я думаю, что эту тему не стоит бросать, поэтому, вероятно, и в нашем подкасте вы еще не раз услышите истории про людей, которые оказались за решеткой.
И спасибо за то, что послушали это. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим на всех платформах и в Ютубе, если вам так удобно. Мы пишем в Телеграм-канале и разговариваем со своими слушателями там. Приходите, оставляйте комментарии. Там же есть способы нам задонатить, если вдруг у вас появится такое желание. А меня зовут Настя Лотарева.
А меня Владимир Шведов. Спасибо, что были с нами. Пока.
Всего вам доброго.